Говорит Радио Свобода. Запад критикует Россию за чрезмерное применение силы в Грузии. Итоги визита Кондолизы Райс в Тбилиси. Эдуард Кокоэте заявляет, что не пустит грузинских беженцев в их дома в Южной Осетии. Российские правозащитники возмущены. Виктору Шендеровичу 50 лет. Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за пятницу, 15 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, начнем с ситуации вокруг конфликта на грузинской территории и, прежде всего, с последних дипломатических шагов. Госсекретарь США Кондолиза Райс прилетела в Тбилиси, провела переговоры с грузинским президентом Михаилом Саакашвили, после чего Саакашвили подписал документ о прекращении вооруженного конфликта. Этот документ, напомню, был выработан при посредничестве Франции, поддержан сейчас США, ранее его подписали президент России Дмитрий Медведев, а также Юго-Осетинский и Абхазский лидеры. И в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Президент Саакашвили и госсекретарь Райс в течение 5 часов с 15-минутным перерывом обсуждали мирный план президента Саркози, который уже одобрен президентом России, а также лидерами Абхазии и Южной Осетии. Михаил Саакашвили заявил, что он подписывается под мирным планом, однако этот документ он предпочитает называть соглашением о прекращении огня. Саакашвили дал понять, что он пытался выяснить в ходе переговоров, что все-таки имеется в виду под мирным планом Саркози Медведева, ведь на самом деле речь идет не просто о подписании документа с весьма расплывчатыми формулировками, а о том, что на основе этого документа в ближайшее время будет вырабатываться резолюция Организации Объединенных Наций, которая на долгие годы, может быть, даже на десятилетия определит реальность в Грузии, ее положение и статус конфликтных регионов. По всей видимости, именно об этом и шла речь в ходе очень долгих переговоров. Михаил Саакашвили опасается, что резолюция, в выработке которой будут принимать участие, естественно, великие державы, и, а не Грузия непосредственно, все-таки эта резолюция не будет отвечать полностью интересам Грузии, сохранение ее территориальной целостности. Такие опасения звучали на пресс-конференции после переговоров. И кроме того, следует учесть, что есть еще один конфликтный регион, Абхазия, и, по всей видимости, Михаил Саакашвили пытался заручиться гарантией того, что все-таки Соединенные Штаты Америки будут защищать интересы Грузии именно в ходе дискуссии в ООН по выработке судьбоносной для страны резолюции о том, каков будет статус этих регионов, каковы будут права и обязанности миротворцев, и самое главное, будут ли введены в регион международные миротворческие силы. По всей видимости, Михаил Саакашвили настаивает на том, чтобы в Южную Осетию, а также в Абхазию были введены миротворцы под эгидой ООН, и в состав этих миротворцев входили не только российские военнослужащие. Кирилл?
Спасибо, Георгий. Наш корреспондент Георгий Кабаладзе о завершившихся в Тбилиси переговорах между Михаилом Саакашвили, президентом Грузии, и Кондолизой Райс. Напомню, Саакашвили подписал соглашение о прекращении военных действий и конфликта на территории Грузии. Продолжим разговор о дипломатическом фронте или фронтах российско-грузинского конфликта. В то же самое время, когда Кондолиза Райс была в Тбилиси, канцлер Германии Ангела Меркель проводила переговоры в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым. Визит Меркель был спланирован еще до конфликта. Оттого темы переговоров сегодня иные были. Не отношения Москвы и Евросоюза, а ситуация в Грузии. О том, чем кончился этот визит, расскажет корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев и Ангела Меркель вышли на совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые, как оказалось, ни на миллиметр не сблизили позиции сторон по поводу войны в Грузии. Если раньше представители представлялось, что французский президент Николя Саркози, не предъявляя Москве особых претензий, выражал позицию всего Евросоюза, то теперь это заблуждение рассеялось. Немецкий канцлер четко дала понять, что к России претензии есть.
Даже если учитывать описание России ситуации, то я все равно сказала, что я считала реакцию России непропорциональной и присутствие военных сил на так называемом ядровой территории Грузии я считаю неправильным, и поэтому нужно срочно приступить к реализации плана шести принципов, чтобы российские войска вышли из территории Грузии. Важно, чтобы были соблюдены принципы. Я говорила о территориальной целостности. Я могу говорить как раз о принципе, что именно в Грузии существует избранное руководство, с которым нужно вести переговоры, и с ними нужно быть в контакте даже в самых сложных ситуациях и временах.
Практически по каждому пункту из списка упреков России и Западу у Ангелы Меркель был ответ. Она сказала, что произошедшее не должно повлиять на процесс присоединения Украины и Грузии к НАТО, и заявила, что размещение элементов американской ПРО в Европе не направлено против России. Дмитрий Медведев отвечал также достаточно жестко.
К сожалению, после того, что произошло, вряд ли осетины и абхазы смогут жить в одном государстве с грузинами. Или же должны быть предприняты какие-то титанические усилия для того, чтобы разрешить этот конфликт. Россия, как гарант безопасности на Кавказе и в регионе, примет то решение, которое будет отражать недвусмысленным образом волю этих двух кавказских народов. И не просто будет принимать эту волю, но и будет руководствоваться в своей внешней политике этой волей и гарантировать ее исполнение на территории Южной Осетии и Абхазии в соответствии с тем миротворческим мандатом, который у нас есть.
Этими словами российский президент косвенно подтвердил информацию о том, что Россия может быть готова в одностороннем порядке признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, российские миротворцы останутся в самопровозглашенных республиках так долго, как долго это понадобится.
Мы, конечно, не против каких-либо международных миротворцев, но дело не в нашей позиции. Мы тоже исполняем свою часть долга, касающуюся обеспечения безопасности в этом очень сложном регионе. Но проблема заключается в том, что сами осетины и абхазы никому, кроме российских миротворцев, не верят.
Между тем, многие наблюдатели говорят о необходимости заменить российских миротворцев международными силами. Такую точку зрения, в частности, высказал в эфире «Радио Свобода» правозащитник Владимир Буковский.
Продолжать оставлять там в качестве миротворческих сил русские войска и грузинские, это уже было просто нелепо. Это был сценарий катастрофы. И первым делом надо было эти войска увести, и грузинские, подчеркиваю, и русские. А предложить туда контингент по выбору ООН, по решению обеих сторон, по согласию обеих сторон, не знаю, там, норвежские, канадские и так далее. То есть надо было разрядить ситуацию, которая накалялась, как Лейденская банка. И понятно было, что малейшая искра, и там все взлетит. То есть это для меня очевидно. В таких вопросах лучше заинтересованным сторонам не участвовать в миротворческих операциях.
Точки зрения о необходимости ввода международных миротворцев придерживаются и в Вашингтоне, а судя по последним высказываниям Ангелы Меркель, и в Европе Россию постепенно начинают считать одной из сторон конфликта. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Если солидарная позиция западных стран вырабатывается еще только, и между ними существуют определенные противоречия и во взглядах на грузинский конфликт, то разные, совершенно разные оценки произошедшего есть в западной прессе. Определенный резонанс имела статья в лондонской газете «Таймс» под характерным заголовком «Мастерский шах и мат Владимира Путина Западу». В ней, в частности, рассматриваются международные последствия российско-грузинского конфликта. С ее автором, политическим редактором газеты «Таймс» Майклом Бининым поговорила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Рассуждая о российско-грузинском вооруженном конфликте и его последствиях, Майкл Бинин утверждает, что Южная Осетия на протяжении последних лет была умело подстроенной российской ловушкой для Грузии. Русские, по его мнению, зная характер грузин и их президента, понимали, что рано или поздно грузины угодят в эту ловушку и спокойно выжидали, наблюдая за тем, как мелкие провокации осетинской стороны подталкивали их к этому. Как только грузины туда угодили, ловушка захлопнулась. При этом, как пишет Майкл Бинин, с того самого дня, как российская танковая бригада прошла через туннель в Южную Осетию, Россия не сделала ни одного неверного хода. По мнению британского политического комментатора, я цитирую, то, что мир увидел на прошедшей неделе, было блестящей и жестокой демонстрацией русской национальной игры «шахмат». И Москва в этой партии только что объявила шах и мат. Майкл Бинин поясняет в интервью «Радио Свобода». Русским удалось ловко переиграть американцев в том смысле, что Америка оказала лишь словесную поддержку Грузии, не сумев оказать ей ни военной, ни серьезной политической поддержки. Да и со своей помощью она явилась в то время, когда русские уже решили свои проблемы в Грузии. Уже довольно давно было ясно, что русские рассматривают Южную Осетию в качестве территории, провоцирующей Грузию, и использовали проблему сепаратизма как повод вмешаться в грузинскую политическую ситуацию. Эта сепаратистская проблема довольно давняя, и было совершенно очевидно, что страсти вокруг нее нарастают. Время от времени это выливалось в военные столкновения, пограничные инциденты и другого рода провокации. Южная Осетия была своего рода приманкой для грузин, и Россия понимала, что Грузия в какой-то момент предпримет попытку присоединить эту отколовшуюся от нее территорию. И Россия была готова к этой попытке Грузии. Но грузины полагали, что Россия к этому не готова и займет лишь позицию наблюдателя. Однако в момент, когда грузинские войска вошли в Южную Осетию, российская армия хлынула туда через туннель, готовая вступить в борьбу с грузинами. В своей статье вы предупреждаете об уроках этой войны. О каких уроках и для кого может идти речь? Многие бывшие советские республики будут крайне обеспокоены тем, что произошло, потому что стало очевидно, что Россия способна предпринять жесточайшие меры, если будут затронуты ее интересы. И это они воспримут как угрозу своей полной независимости от России. Для них урок этой войны состоит в том, что эти страны должны не провоцировать и не вступать в конфронтацию со своим грозным соседом. Урок для Запада состоит в том, что если он создает на границе России свои форпосты, где находятся его военные советники, то он должен понимать, что это может спровоцировать гневную реакцию. И главный урок для Грузии состоит в ответе на вопрос, хочет ли она сохранить президента, который создал для нее все эти неприятности. Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Степень профессиональной объективности в освещении конфликта на Кавказе западными и российскими журналистами обсуждаем с шефом русской службы Евроньюз Петром Федоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От дипломатической и военной ситуации в Грузии вернемся к гуманитарным проблемам на территории, где велись боевые действия, прежде всего к проблеме беженцев. Наш специальный корреспондент Олег Кусов находится сейчас в Северной Осетии, куда попало большинство жителей Осетии Южной, покинувших неделю назад свои дома. Послушаем его репортаж.
В северо-осетинском городе Алагир сегодня гораздо меньше беженцев, чем это было еще несколько дней назад. Оперативные службы МЧС размещают людей в пансионатах, домах отдыха, школах, но чаще всего в больницах, поскольку среди беженцев немало раненых и травмированных людей. Алагирский лагерь беженцев сегодня уже пуст. Как рассказал мне заместитель коменданта лагеря Таймураз Гатеев, всех беженцев удалось переселить из палаток в более приемлемые для жизни места.
Беженцев мы здесь принимали, кормили, размещали на ночь, а утром по направлениям их отправляли. То есть отправили мы и в Ростов, и в Карачаево, Черкесию, в Кабарду, Краснодар. Сейчас в данный момент в палаточном городке никого нет. Тех, которых не отправили в другие республики, которые здесь остались, их мы в более нормальные условия отправили в интернат сегодня утром. Лагерь остается по-прежнему. Вчера дополнительно развернули 10 палаток. Ну, на случай того, что беженцы пойдут опять из Южной Осетии. Лагерь не снимается до особого распоряжения.
Несмотря на то, что с самого начала вооруженного конфликта в лагерском лагере работали психологи, Таймуразу Гатиеву и его коллегам часто приходилось брать их функции на себя. Сотрудники лагеря для беженцев были первыми представителями службы, призванной помочь выжить обездоленным людям.
Да, очень многие находятся еще в шоке, в стрессе. Есть много женщин с маленькими детьми, есть немощные люди. С маленькими детьми мы их постарались разместить в интернате, так как спальный корпус в интернате. То есть они в нормальных условиях были. Естественно, здесь работали психологи. Из Москвы прислали психологов, они у нас здесь были. Ну, сегодня, так как лагерь мы освободили уже, промежуточный пункт эвакуации, они сейчас отправились и в интернат, и в пансионат, и в приют.
Это был заместитель коменданта лагерского лагеря беженцев Таймураз Гатеев. После опустевшего лагеря я посетил пансионат «Алагир», в который сегодня также поселили беженцев. Им было трудно общаться с журналистами. Многие из них плохо владеют русским языком. Другие по-прежнему находятся в стрессовом состоянии. Житель одного из селений, расположенных вблизи Цхинвали, Амиран Кусраев, рассказывает о том, как он пробирался в Северную Осетию во время артиллерийского обстрела.
Пол-двенадцатого уже, мы на подвале уже были, ничего уже не видно было. На улицу не может уже ходить. Целую ночь, пол-двенадцатого до утра, пол-шестого уже было. Убежали миротворец и русские там стоят рядом. И мы там потом пешком до Джау.
Пешком шли оттуда?
Пешком до Джау. Да, и потом мы сюда приехали.
Как ваш дом сохранился?
Дома уже я видел.
Дома уже нет, добавил по-осетински Амиран Кусраев. Как и многие жители Южной Осетии, Амиран Кусраев намерен как можно скорее вернуться в свой населенный пункт. В Южной и Северной Осетии в эти дни работают представители различных общественных организаций. Многие из них активно занимаются проблемами беженцев. Один из лидеров организации «За единую Осетию» Михаил Чернов поделился со мной наблюдениями о положении южноосетинских беженцев.
Какие у людей проблемы? У этих людей, у беженцев, самые обычные проблемы. Как жить дальше?
Говорил один из лидеров организации «За единую Осетию» Михаил Чернов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим разговор о беженцах из Южной Осетии, но теперь о грузинских беженцах из этого района. Власти Южной Осетии не пустят обратно грузинских беженцев, которые покинули свои села в зоне грузино-осетинского конфликта. Об этом сообщил президент непризнанной республики Эдуард Кокойте в газете «Коммерсант». Как пояснил Кокойте, он не может допустить, чтобы грузины вернулись в Южную Осетию, потому что опасается, что они начнут стрелять по осетинам. Глава форума переселенческих организаций Лидия Графова в интервью «Радио Свобода» сказала, что в мире не существует ни одной юридической нормы, запрещающей беженцам вернуться в свои дома. С Лидией Графовой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Возмутительное заявление, и никаких тут особых юридических законов не может быть, потому что то, что у каждого человека его дом есть, и что каждый человек имеет полное право вернуться в свой дом, это, простите, закон не от людей, а от Бога. И это заявление, оно вызывает просто огромную тревогу за судьбу вообще людей, которые все-таки кто-то ж, наверное, вернется. Как же им там, грузинам, будет жить трудно, существовать под таким, в общем-то, недружелюбным властей. Я считаю, что сейчас совершенно необходимо вмешаться руководству России и прореагировать на это заявление, потому что, да, действительно, много беженцев в Северной Осетии, но, простите, давайте вспомним, сколько грузин в свое время были изгнаны из Абхазии. Так что же теперь мы будем делать? Ну что ж теперь, если на самом деле так ставить вопрос, если Россия, получается, защищала не права людей, а что, земли, просто земли защищала, вот пустые деревни грузинские, это что? Это же просто огромный позор для той акции российской, которая называется миротворческой.
Лидия Ивановна, российское руководство в последние дни очень часто употребляет слово «геноцид», когда говорит о действиях грузинского руководства в отношении Южных Осетин. А вот такие вещи можно ли приравнять чисто юридически к геноциду или нет все-таки?
Мы очень легко бросаемся этим словом. Насколько мне известно, слово «геноцид» можно употреблять только после международных судов. А что касается грузинских беженцев, то давайте вообще доведем эту ситуацию до такого ее абсурдного завершения. Грузия имеет право вернуть грузин, жителей Южной Осетии, в их родные собственные дома, что на танках и бронемашинах. Мы что, так вот теперь будем решать эти споры? Это возмутительное заявление, и, простите, если уж говорить о геноциде, то то, что сейчас провозглашает непризнанная республика, это тоже можно назвать любым самым бранным словом.
Что говорит международная практика, что говорит международное законодательство, что нужно делать в таких случаях?
Все это должно решаться на спокойном уровне договорном между странами. Существует управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и возвращение беженцев в свои родные дома – это главная миссия УВКБ ООН. Но это просто закон века, закон тысячелетия. Должны люди возвращаться туда, где они жили. Беженец – это уже национальность. Она единая для всех, понимаете, независимо от того, что в паспорте написано. Надо защищать всеми силами, и, конечно, просто я с нетерпением жду какой-то реакции российского руководства на это заявление возмутительное. Я повторяю, что здесь не имеет смысла об этом даже много говорить. Нужно требовать от российского руководства немедленно осадить президента непризнанной республики. Потому что слово «геноцид» пошло в ход, так что он хочет его оправдать собственными действиями, это слово.
С главой форума переселенческих организаций Лидией Графовой беседовала Любовь Чижова. Напомню, вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 15 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Главные темы второй половины часа. Политические, этнические и другие виды экстремизма в России. Очередной материал из серии специальных репортажей Тамары Леленковой. Виктору Шендеровичу 50 лет. Главные музыкальные события Эдинбургского фестиваля искусств. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей. Оставайтесь с нами.
Свобода в клубе RTFAQ. Живой журнал и война.
Количество погибших в Синвале, официальные данные, которые там исчислялись тысячами, были поставлены под сомнение.
Мы имеем право получить правдивые об этом сведения, а не то, что рассказывают власти Южной Осетии, преследующие вполне понятную пропагандистскую цель.
В субботу в 9 утра, в воскресенье в 11 утра и в 11 вечера. Слушайте «Свободу».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Свобода. Новости».
Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал договор о прекращении огня, чтобы положить конец конфликту с Россией. Об этом Саакашвили заявил на совместной с госсекретарем США Кондолизой Райс пресс-конференции после переговоров в Тбилиси. Райс со своей стороны подчеркнула, что Россия теперь должна немедленно вывести свои войска и все военизированные формирования с грузинской территории. Российские войска продолжают оставаться в нескольких грузинских городах, об этом сообщают западные СМИ и корреспондент «Радио Свобода». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что некоторые действия России в отношении Грузии в ходе вооруженного конфликта были непропорциональными. Выступая в Сочи после переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым, Меркель подчеркнула, что основой урегулирования должен стать принцип сохранения территориальной целостности этой страны. Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что теперь осетины и абхазы вряд ли захотят оставаться в составе Грузии. Президент США Джордж Буш обвинил Россию в запугивании Грузии. Американский президент заявил, что, направив войска в Грузию, Россия подорвала свою международную репутацию. Российский генштаб опроверг утверждение правозащитников о том, что Россия применяла кассетные бомбы в Грузии. Президент Латвии Валдис Затлерс призвал направить в Грузию международных миротворцев. Выступая в Риге, президент заявил, что Россия не справилась с миротворческой миссией в Южной Осетии и Абхазии. Турция и Иран договорились о реализации совместных энергетических проектов в ходе официального визита в Анкару иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Премьер-министром Непала стал Пушма Камал, многолетний лидер маоистских повстанцев.
В Москве 20 часов 32 минуты. Сегодня пятница, 15 августа. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В этой части программы поговорим о другой теме, нежели военный конфликт на территории Грузии. Впрочем, она так или иначе связана с войной. Это тема экстремизма. Ситуация вокруг Южной Осетии всколыхнула самые крайние настроения в российском обществе. Об этом мы говорили уже много в предыдущие дни. Судя по всему, стоит ждать и всплеска национального экстремизма. Между тем, за 6 лет, прошедших после принятия в России закона о противодействии экстремистской деятельности, в стране участились проявления ксенофобии. Разным обликам и разновидностям экстремизма посвящен специальный цикл интервью корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой. Предлагаем вашему вниманию очередной материал на эту тему, на этот раз об экстремизме религиозном.
Учитывая, что количество религиозных организаций различных конфессиональных направлений в России неуклонно растет, сейчас их насчитывается уже более 20 тысяч. Религиозный радикализм может привести к серьезным конфликтам. По данным различных социологических центров, верующие составляют от 43 до 57% населения. Среди них заметен рост количества мужчин, а также представителей молодежи. О том, откуда берет свои корни религиозный экстремизм, я попросила рассказать президента Евразийского отделения Международной Ассоциации религиозной свободы Абдулла Нурулаева.
Самое главное, что иметь в виду под религиозным экстремизмом. Последние годы особенно активно проявляет себя экстремизм, который так или иначе связан с религиозными постулатами, с религиозным обоснованием. Вот его бы я назвал религиозно-политическим экстремизмом. Это религиозно мотивированные или религиозно-камуфлированная деятельность, направленная на насильственные изменения государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на создание незаконных вооруженных формирований. Что касается религиозного экстремизма, он происходит внутри именно религиозной сферы. Ну, скажем, когда одной группе людей навязывается чуждое им религиозное учение, или когда та или иная группа верующих захватывает чужие, то есть принадлежащие другим исповедания, помещения. Тут ведь беда вот еще в чем. Его побороть никогда нельзя. Религия будет существовать вечно, и тогда религиозный экстремизм тоже будет существовать вечно. Вот это стремление и вот экспансия характерна для всех мировых религий, не только для ислама.
По оценкам экспертов, в Российской Федерации проживает около 15 миллионов граждан, относящихся к мусульманской культуре, и цифра эта с учетом миграции может вырасти. Таким образом, нарушается уже сложившееся этноконфессиональное равновесие, что вызывает возрастание межконфессионального соперничества и недовольство основной части населения. К сожалению, действия властей порой только усиливают эти чувства, рассказывает сопредседатель Славянского правового центра Анатолий Пчелинцев.
У нас есть случаи, когда судья, вот скажем, в Омске вынес частное определение в адрес местных правоохранительных органов, что они сами своими действиями, по сути, провоцируют экстремизм, провоцируют радикально настроенную молодежь исламского вероисповедания на противоправную деятельность. Вот я почти дословно процитирую, как было написано. Неквалифицированность, Совсем свежий пример. В Тюмени вот сейчас читалась лекция доцентом местного нефтегазового университета государственного на предмет основы православной культуры, кандидат социологических наук. И что она говорит для будущих преподавателей так называемых основ православной культуры? Что евреи, они детей в жертву приносят. Кровь младенцев добавляют в мацу. Мохаммед — это вообще сумасшедший человек. Это говорит доцент, кандидат социологических наук. Как должно государство в этом случае отреагировать? Да, конечно, это чистое вот разжигание религиозной ненависти, вражды. В таких случаях возбуждается уголовное дело, и виновные привлекаются к уголовной ответственности. Но пока ничего не сделано. Вот закон-то работает однобоко. Когда это представитель крупной конфессии, титульной конфессии, и она говорит о меньшинствах, так вот уничижительно, оскорбительно, по сути, экстремистской форме, это, возможно, даже и с рук сойдет, я допускаю. Ну, пожурят там, поругают. А если бы это сказал кто-то из представителей национального или религиозного меньшинства, я вас уверяю, он бы сейчас уже в клетке сидел. Я встречался с фактом, когда эксперт, доктор наук, профессор, религовед дала заключение о том, что 18 исламских книг являются экстремистскими. Из этих 18 книг 16 были на арабском языке. Она арабским языком не владеет.
Ну, по всей видимости, это было инициировано кем-то?
Это был заказ. Вот у нас сегодня очень многие вещи делаются по заказу.
А вот в этой ситуации действительно представители меньшинств, они очень уязвимы.
Уязвимы, не защищены, потому что у большинства-то проблем нет. Там мощный административный ресурс, он все продавливает. Причем к меньшинствам-то у нас относятся организации, которые, ну, мягко говоря, меньшинством-то не являются. Ну, к примеру, протестанты. Протестантских общин в России сегодня достаточно много, около 5000 зарегистрировано. Там православных, я вот в качестве примера приведу, 12 500. Но они все равно меньшинством являются. Мусульманских тоже около 4000. У них проблемы очень серьезные.
На ваш взгляд, это связано действительно с идеологическими убеждениями, с конфессиональными расхождениями? Или все-таки это возня за место под солнцем?
И то, и другое. Крупные конфессии идут на любые контакты с органами власти, чтобы убрать в том числе конкурентов. Вот сегодня у меня как раз были на приеме пастор, скажем, город Клинцы, Брянская область. Когда надо какой-то вопрос решить, приходит к главе местной администрации, он говорит, а вы этот вопрос согласовываете не со мной, а с местным батюшкой православным. Это вот в светском государстве. Я вот таких примеров могу приводить много. Идите к батюшке, с ним все вопросы решайте.
Итак, ситуация естественного противостояния представителей различных конфессий осложняется вмешательством светских властей. К тому же одним из глобальных последствий событий 11 сентября 2001 года стал повсеместный рост исламофобии.
Это был очередной выпуск из специального цикла интервью корреспондента «Радио Свободы» Тамары Лиленковой. В понедельник в программах «Время свободы» Тамара Лиленкова продолжит разговор об особенностях экстремизма в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
У микрофона Кирилл Кобрин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 15 августа. Сегодня пятница. От политических, этнических и религиозных конфликтов перейдем к более мирным событиям. Начнем с искусства. В шотландском городе Эдинбург уже неделю идет 62-й ежегодный международный театральный фестиваль. Фестиваль – очень важное событие в мире искусств, особенно учитывая, что параллельно в В том же городе идет экспериментальный театральный фестиваль «Фринч». В Эдинбурге работает наш специальный корреспондент, музыкальный обозреватель некоторых московских бумажных и сетевых изданий Ирина Ралдугина. Ира, уже фестиваль практически идет неделю, и уже мы можем говорить о том, ну, прежде всего, состоялся ли он, ну, скажем так, содержательно.
Если судить не по количеству представлений, а по их значимости и музыкальной ценности, то Эдинбургский фестиваль, точнее его музыкальная программа, миновала экватор. Состоялись два важнейших концерта. Во-первых, Гетеборгского симфонического оркестра с дирижером Густавом Дуданелем и оратория «Израиль в Египте» Генделя под управлением Изабель Аим. Сперва о Дудамеле, которого все ждали, и случился полный аншлаг. в программе «Равель и Берлиоз». Но столь ожидаемым этот концерт был не из-за музыкальных номеров, а из-за фигуры дирижера. Как пишет «Гардиан», Дудамель сейчас определяет лицо классической симфонической музыки. Он действительно фигура примечательная. Ему всего 26 лет, он родился и вырос в Венесуэле и сейчас является самым востребованным дирижером в мире. Он уже дебютировал с Берлинской филармонией, с Израильской, играл в Ласкала, а со следующего года Дудамель назначил главным дирижером Лос-Анджелесского филармонического оркестра. На свою любовь и известность он завоевал с оркестром имени Симона Боливара, в котором играют молодые венесуэльцы из бедных и неблагополучных семей. Как сказала про них Наталья Гудман, которая играла с ними, каждый в отдельности может и не так уж гениален, но все вместе они играют блестяще. На этот раз Дудамель играл с Гетеборгским симфоническим оркестром. Он носит титул Национального оркестра Швеции. И в этом коллективе он также является главным дирижером. Он оправдал ожидания публики. За пультом этот маленький венесуэлец с копной кудрявых волос – настоящий зверь. Он обладает замечательной мануальной техникой, которая дополняет прыжки, ужимки и даже шипение. Но все это на пользу музыки. Шведов он раскрепостил настолько, что главный номер – фантастическая симфония Берлиоза была сыграна невероятно мощно. А на бис последовала кукарача. Тут уже зал вовсю ревел, галерка топала ногами, дирижер Дудамель управлял публикой, а вся медная секция пустилась в пляс. Словом, концерт удался.
Это скорее зрелищное мероприятие, но вы сказали о двух событиях.
Да-да. Вторым концертом, важным концертом фестиваля, стала оратория Генделя «Израиль в пустыне». Исполняли ее Эдинбургский хор, хор фестиваля, шотландский камерный оркестр под управлением знаменитой француженки Эммануэль Аим. Она не только дирижер, но в первую очередь клавесинист и знаток барочной музыки. И на этот раз представление было заявлено как исторически информированное, то есть в стиле аутентизма. А значит, струны играли на жильных, в струнах использовались старинные инструменты. И все вышло превосходно. Замечательными оказались и солисты, особенно блистали женщины, обе уроженки Англии, Люси Кроу и Клэр Дебона. Я уверена, что эти имена вы еще услышите. И вообще, когда пишешь о московском концерте, добрую часть рецензии посвящаешь недостаткам исполнения. Фальшивые, там, духовые, недотягивающие солисты. А вот здесь все было идеально. И это отличительная черта всего фестиваля. Все очень ровно, и каждая деталь замечательно подогнана друг к другу.
Ира, здесь немножко уточнение потребуется. А вот чем отличается звучание, вы сказали, жильных струн, да, так как в аутентичной музыке и положено относительно музыки барокко, от, ну, скажем, современных струн?
Современные струны, естественно, это железные струны, а в 18 веке и 17 использовались только жильные. Поэтому считается, что музыка этого периода должна играться именно на жильных струнах. В звучании она отлична, и это довольно слышно. Звук более полетный и округлый, и, если так можно сказать, бестелесный, более камерный, более мягкий.
Параллельно с Эдинбургским главным фестивалем, и мы уже с вами обсуждали, это идет несколько фестивалей, в частности, театральный экспериментальный фестиваль «Фринч». Вот это, ну, скажем так, безэмоциональное или, может быть, такое без краев гармоничное совершенство главного фестиваля оттеняется вот этим фестивалем «Фринч», «Фринч» в переводе с английского «край», который как бы на краях эстетических находится. Вот как это происходит в этом году?
Тут все говорят о проблемах, которые сопровождают в этом году «Фринч». Во-первых, распроданы все билеты, так выяснилось еще, что сбой в компьютерной системе привел к перепродаже билетов, которые уже были проданы. И поэтому толпы людей ходят с билетами, но, к сожалению, не могут не попасть ни на один спектакль. И, насколько я понимаю, довольно часто какие-то происшествия. По крайней мере, вечером без конца носятся полицейские машины с сиренами.
Но это же край, естественно, это эксперимент, а эксперимент театральный, эксперимент в искусстве всегда есть, и эксперимент на самом деле и в жизни, так ведь?
Действительно. Но и фестиваль поэтому выплескивается на улице. Так и было запланировано, но ввиду того, что публике не хватает зрелищ, многое происходит на улице, на главных площадях города, артисты работают под открытым небом.
Я беседовал с нашим специальным корреспондентом на фестивале в Эдинбурге. Я напомню, это 62-й ежегодный международный фестиваль искусств. Параллельно с ним идет экспериментальный театральный фестиваль «Фринч», который называется. Итак, я беседовал с нашим специальным корреспондентом сразу на двух этих фестивалях, музыкальным обозревателем некоторых московских бумажных и сетевых изданий Ириной Ралдугиной. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим культурные темы от музыки и театра в Эдинбурге. Перейдем к литературе и, в общем-то, к общественной жизни в России. Сегодня 50 лет известному литератору, публицисту, теле- и радиознаменитости Виктору Шендеровичу. Шендерович – постоянный автор и «Радио Свобода». Вот несколько пожеланий юбиляру от коллег по литературному цеху. Говорит Борис Акунин, он же Григорий Чхертишвили.
Я хочу пожелать Виктору Шендеровичу, пожалуй, две вещи. Во-первых, я хочу пожелать ему, да и всем нам, чтобы поскорее настал день, когда он снова будет вгрызаться в печенку властям придержащим с экрана какого-нибудь федерального телеканала. Это будет означать, что в нашей общественной жизни все нормально. Вновь настали нормальные времена. А во-вторых, я хочу ему еще пожелать вот чего. Талантливые люди, в принципе, делятся на две большие категории. Одни – это те, у которых с 50 все заканчивается, все остается в прошлом. А есть еще категория, у которой с 50 начинается новый старт и новый взлет. Вот именно этого я, Вите, и желаю, и я уверен, что именно к этой категории он относится.
Виктора Шендеровича поздравлял с 50-летием писатель Борис Акунин. Я передаю микрофон поэту Сергею Гондлевскому.
Дорогой Витя, если осмотреться трезво, все зауныние. Общественные нравы, политика, наши годы, наконец. Ровно поэтому я все больше ценю в людях среднего возраста и старше бодрость духа. Она никак не вытекает из порядка вещей, а существует вопреки ему. А бодростью духа и чувством комичного ты наделен как мало кто. Я имею в виду даже не то, что ты много и удачно шутишь. Это, в конце концов, можно было бы объяснить условным рефлексом профессионального юмориста. Я о другом. Ты излучаешь комизм и тогда, когда серьезен. Скажем, томлюсь я, равно как и другие авторы, на чинном фестивале за 3-9 земель. Раздается звонок из Москвы. И ты очень серьезно спрашиваешь, нет ли у меня на примете собачьего венеролога, а то у твоей псины какие-то подозрительные симптомы. И от контрастно-постной обстановки и твоего неожиданного сообщения у меня сразу поднимается настроение. Спасибо. Природа щедро одарила тебя. Твой талант и отвага вошли в поговорку. С тобой трудно передвигаться по городу. Ты очень знаменит, и тебя поминутно останавливают прохожие. Получается, что на юбилей тебе нечего или почти нечего пожелать. Поэтому, не мудрствуя, я желаю здоровья тебе и твоим замечательным домашним, включая злополучного Барбоса. Ты оставляешь впечатление счастливого человека. Во всяком случае, так ты держишься. С 50-летием, дорогой Витя. И давай впредь почаще видеться, чтобы мне не приходилось напрягать память, перечисляя твои добродетели.
Говорил поэт Сергей Гондлевский. И, наконец, о Викторе Шендеровиче мой коллега, писатель Петр Вайль.
Мне, как литератору, дороже всего в Шендеровиче его словесное мастерство. То, как он обращается с текстом. Он один из немногих, кто понимает, что не только предложения состоят из слов, но и слова из букв. У него замечательное чувство юмора, и вот за той легкостью, которая проявляется в его телевизионных, радио или письменных текстах, угадывается очень кропотливая и тяжелая работа, вот именно легкость, дающаяся тяжелой работой. И когда вот это бережное отношение к языку сочетается с такой размашистой социально-политической храбростью, а Шендерович один из самых бесстрашных людей на российской литературной поверхности, то вот это, я думаю, самое дорогое и есть. Я думаю, вот это самое интересное в феномене Шендеровича. И то, что теперь его слово можно только слышать по радио или читать в интернете, а не видеть и слышать с экранов телевизоров, то это, конечно, большая утрата для всей маломальски думающей публики России.
Виктору Шендеровичу 50 лет, о нем говорил мой коллега-писатель Петр Вайль. И в заключении сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы» о том, что происходит на Олимпиаде в Пекине.
Олимпийская панорама.
Итак, очередной соревновательный день игр. Последние свершения и происшествия на Олимпиаде обсуждает мой коллега Андрей Шароградский и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Олег, очередное золото Майкла Фелпса в плавании, шестое уже по счету, сегодня воспринимается практически как рутинное событие. А вот к числу неожиданных событий, очень заметных на Олимпиаде, я бы отнес первый допинг-скандал. Причем для меня лично было очень неожиданным, что попался на допинге стрелок из Северной Кореи, занявший второе место.
Да, но это вообще не первый случай положительной допинг-пробы. Но просто именно первый, когда задействован призер. Более того, этот корейский стрелок был двукратным призером игр. Он одну завоевал серебряную медаль, одну бронзовую. И вот поэтому потребовался пересмотр результатов. Ну и тут появилась лишняя бронзовая медаль у России, лишняя бронзовая медаль у США. Ну а у Китая просто бронза превратилась в серебро.
А вообще, насколько активно сейчас тема допинга обсуждается на Олимпийских играх? Со стороны кажется, что настолько жесткие были приняты меры еще накануне Олимпиады, что, в общем-то, эта тема ни в коем случае не станет доминирующей в Пекине.
Да, но, понимаете, Пекинская Олимпиада – это событие мирового масштаба, и поэтому в разных точках мира, наверное, по-своему ведут или не ведут эти разговоры. Конечно, все знают, как вы справедливо сказали, и меры международного контроля были очень усилены, и многие национальные федерации, национальные олимпийские комитеты сами пытаются, чтобы вот избежать возможного позора, возможного скандала во время Олимпиады, сами пытаются как можно жестче контролировать в преддверии Олимпиады все у себя. Темы допинга как таковой нету, как постоянной темы. Хотя периодически какие-то вот инсинуации, намеки, но это мы уже тогда говорим о российской, что ли, специфике, потому что всех, естественно, поражает, допустим, превосходство китайцев в тяжелой атлетике, где они действительно доминируют с огромными отрывами, как правило, выигрывают. Ну, не всегда. Вот сегодня, например, китаец только за счет меньшего собственного веса опередил своего соперника из Белоруссии, потому что показали они результат одинаковый. Это я имею в виду Лу Юна и Андрея Рыбакова. Ну, в общем, бывает всякое. Но в ряде случаев возникают вот эти, я даже не знаю, как их назвать, домыслы, недомыслы, подозрения, неподозрения. Ну вот давайте, например, чтобы не быть голословными, послушаем, что сказал тренер Оксаны Сливенко, российской тяжелоатлетки, которая проиграла своей китайской сопернице очень много, там 30 килограммов в общей сложности. Так вот, что сказал ее тренер Владимир Сафонов по окончании этих состязаний.
Я думаю, весь мир видит, что не может такого быть, что даже сильнейшая нация в спорте, которая очень бледно выглядит на всех чемпионатах мира, ну не на всех, но я имею в виду, вровень идет с миром, здесь такой ее скачок, вернее, даже не скачок, а отрыв. И, конечно же, это я, никто не понимает вообще. У меня никаких фактов нету, я, допустим, не могу конкретизировать на что-то прочее, но здесь, конечно же, без каких-то таких побочных эффектов, конечно, это не обходится. Мы все знаем, на что способны та же эта девочка, это не новая какая-то девочка, она выступает уже не первый год. Мы знаем, на что способна каждая китаянка, и такого резкого прорыва у нас в нашем виде спорта этого не бывает.
Ну вот видите, так говорил разочарованный Владимир Сафонов, тренер Оксаны Сливенко, и вот это, на взгляд, в принципе, всего мирового сообщества, общества, это довольно опасная вещь. Вот поднимать волну, не имея никаких доказательств, ведь все время к этому и призывают. Россию, кстати говоря, призывают больше других. Вот руководители ВАДА и прочие ответственные лица не бросаться какими-то обвинениями, если нет доказательств. И вот я могу еще привести сейчас в пример интервью руководителя пресс-службы Олимпийского комитета России Геннадия Швеца, который тоже говорил вот о китайцах, перечисляя все, что он сказал в интервью. У них есть наука и традиционная с тысячелетним материалом, и современная. Не исключено, что китайцы используют какие-то фармакологические средства, которых нет в листе запрещенных в Кодексе Всемирного антидопингового агентства. Хотя этого может и не быть. Кто-то изобретает что-то, что и завтра спортсмен прыгает без шеста в высоту 5 метров. Дальше начинает уже Швец фантазировать. И если задним числом признать этот препарат вредным, то этот человек останется обладателем того высокого места, потому что закон обратной силы не имеет. Но при этом Швец называет и нормальные причины того вот спортивного подъема, который сейчас переживает Китай. У них есть выбор, население 1,5 миллиарда, они делают селекцию молодежи. Такой подготовки нет нигде. Тренировочные лагеря, базы, в которых спортсмены в хорошем смысле слова находятся круглые сутки на казарменном режиме. Китай должен был побеждать во всех отношениях. Они очень талантливая и трудолюбивая нация. Они тренируются реально больше других. Вот так вот обсуждается эта тема в России.
Ну, по крайней мере, он сказал, что китайцы должны побеждать. Они и побеждают. У них уже 26 золотых медалей, всего 41 медаль. У Соединенных Штатов 14 золотых, но они опережают на 3 медали по общему числу завоеванных медалей китайцев. Ну, а у россиян сегодня не было новых золотых медалей. Всего медалей 19, 3 золотые, 8 серебряных и 8 бронзовых наград.
Сегодняшний день на Олимпиаде обсуждали мой коллега Андрей Шароградский и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 августа, подошел к концу. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Александр Аркадьев. Автор и ведущий программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волне свободы. После новостей «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Не пропустите. А вам всего доброго, хороших выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о возвращении кораблей российского Черноморского флота необходимо согласовывать с Генеральным штабом украинских вооружений.
Тяжело очень было. Там угрожать стали. Дочку из школы выгоняли.
Кроме ракет, в Польше будут на несколько лет размещены два американских военных гарнизона.
Я обращаюсь с просьбой о помощи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, условия жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
А, наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».